Я не хуже его знаю, что меня ждет после смерти. Аннигиляция. А какой смысл бояться забвения? Я не такой дурак. И как только перестаешь бояться смерти, совсем перестаешь, сразу и остальные страхи кажутся такими незначительными. Ничто уже тебя не волнует. Необходимо одно — всегда иметь под рукой средство умереть. Тогда ты неуязвим. Вынужден извиниться за то, что в моем случае это будет револьвер. Понимаю, что выгляжу смешно и мелодраматично, однако не могу представить, как убиваю себя иным способом. Утопиться? Этот напор душащей воды? Яд? Того и гляди, какой-нибудь идиот вмешается и вытянет меня обратно. Кроме того, я боюсь сумеречной страны между жизнью и смертью. Нож? Слишком грязно, да и ненадежно. Здесь три пули, Делглиш. Одна для вас и две, если понадобится, для меня. Ну, раз торгуешь смертью, как вы, наверняка становишься с ней на короткой ноге. Все, кто принимает сильные наркотики, на самом деле хотят умереть. Вы знаете, это не хуже меня. И они не могут сделать это с меньшим неудобством и с большей выгодой для всех остальных. Да к тому же получают удовольствие, по крайней мере, в начале. А Лернер? Полагаю, именно вы платите по счетам дому для престарелых, где живет его мать. Что вам каких-то 200 фунтов в месяц? Вы получили его задешево. И все-таки он наверняка знает, что привозил. Привезет. Через 3 дня. И продолжит привозить. Я сказал ему, что это гашиш, совершенно безвредный наркотик. Из числа тех, которые наше не в меру щепетильное правительство объявило вне закона, но к которым мои лондонские друзья питают большое пристрастие, из-за которое готовы хорошо платить. Он предпочитает мне верить, знает правду, но не признается в ней даже самому себе. Это вполне понятно и разумно. Необходимый самообман. Вот так мы и зарабатываем себе на жизнь. Вы вот, к примеру, наверняка знаете, что ваша работа грязное занятие. Одни мерзавцы ловят других. И что вы зря тратите на нее свои таланты, но, признав сей факт, вы бы нанесли ущерб собственному душевному спокойствию. Так что если вы и уволитесь, то причиной назовете что-нибудь совсем другое, а вы часом не увольняетесь. Почему-то у меня сложилось такое впечатление. Что выдает определенную проницательность. Я об этом подумывал, но не сейчас. Решение остаться на работе, появившееся неведомо откуда и неведомо когда, показалось Делглишу столь же иррациональным, как и прежнее решение уволиться. Оно не было знаком победы. Скорее даже поражение. Впрочем, если он останется в живых, хватит времени проанализировать странности этого душевного конфликта. Подобно отцу Бэдли, человек живет и умирает как должно. Делглиш услышал насмешливый голос Джулиуса. «Какая жалость! И поскольку, судя по всему, это ваше последнее дело, почему бы не рассказать, как вы меня вычислили?» «А у меня есть время. Не слишком-то улыбается провести последние 5 минут, признаваясь в профессиональной некомпетентности и перечисляя свои промахи. Мне это никакой радости не доставит. Кроме того, не понимаю, с какой стати удовлетворять ваше любопытство». «В общем-то, конечно, ни с какой. Но это скорее в ваших интересах, чем в моих. Разве вам не полагается тянуть время? Кроме того, если рассказ окажется достаточно занимательным, вдруг я расслаблюсь и предоставлю вам возможность прыгнуть или швырнуть меня стулом, или что вас там учат делать в подобных ситуациях. Или кто-нибудь войдет, или вдруг даже я передумаю».
«А вы передумаете?»
«Нет».
«Тогда лучше вы удовлетворите мое любопытство. Про Грейс Уиллисон я, кажется, догадываюсь. Вы убили ее точно так же, как отца Бэдли, сразу после того, как решили, что я слишком много подозреваю, потому что она могла напечатать по памяти список так называемых друзей, список, включавший ваших поставщиков. А вот Мэгги Хьюсон, ей-то почему пришлось умереть? Она слишком много знала. Разве вы не догадались?»
«Я вас переоценил. Она знала, что чудо Уилфреда — ошибка. Я отвез Хьюсонов и Виктора в Лондон на консультацию в больнице. Эрик с Мэгги отправились в архив, где хранятся медицинские карты, чтобы взглянуть на историю болезни Уилфреда. Полагаю, им хотелось удовлетворить естественное профессиональное любопытство, раз уж они туда заехали. А там они вдруг обнаружили, что у него вовсе не было множественного рассеянного склероза. Последние анализы показали, что допущена ошибка в диагнозе. Все, что стряслось с Уилфредом, объяснялось лишь истерическим параличом. Но я, должно быть, шокирую вас, дорогой мой командир. Вы ведь сторонник научного прогресса, верно? Вам трудно принять, что медицинские технологии могут ошибаться».
«Нет, я вполне верю в возможность ошибок в диагнозе. А вот Уилфред, судя по всему, не разделял вашего здорового скептицизма. Он так и не удосужился вернуться в больницу для очередной проверки. Оттуда ему тоже никто не написал, что, мол, ошибочка вышла. Да из чего им было писать? Хьюсоны, конечно, просто не могли держать такое потрясающее открытие при себе. Сначала рассказали мне, а потом Мэгги разболтала еще и Холройду. Он, наверное, еще на обратной дороге догадался. Что-то произошло. Я пытался подкупить ее виски, чтобы она помалкивала, и Мэгги искренне верила, что я пекусь о дорогом Уилфреде. Это действовало, пока Уилфред не отстранил ее от возможности принимать решения по поводу будущего приюта. Она пришла в ярость, сказала, что заявится туда в конце медитации и открыто объявит правду. Я не мог пойти на такой риск. Вдруг из-за этого сорвалась бы передача приюта Риджуэлл Траст? Тойнтон Грейндж и паломничеству ничто не должно было угрожать. Ей не слишком хотелось присутствовать при скандале, который непременно там после этого разыграется. Так что она с радостью ухватилась за мое предложение, высказав «все, сразу же улизнуть со мной в город». Я еще посоветовал ей оставить намеренно многозначительную записку, которую можно было бы понять как предсмертную. А потом она бы вернулась в Тойнтон-Грейндж, когда бы сама захотела, и если бы захотела, чтобы посмотреть, как Эрик отреагировал на перспективу вдовства». «Самый что ни на есть театральный поступок. Как раз в духе нашей милой Мэгги. Избавиться от неприятной ситуации, доставить Эрику с Уилфредом максимум хлопот и неприятностей, да еще провести выходные у меня в Лондоне с перспективой развлечься на славу. Когда и если она решит вернуться?» Мэгги даже вызвалась сама стащить веревку. «Мы сидели здесь и пили, пока она не набралась настолько, чтобы уже не подозревать меня, но еще быть в состоянии написать записку. Последние корявые строчки. Упоминание о Черной башне, разумеется, добавил я сам».
«Вот почему она приняла ванну и нарядилась». «Разумеется, расфуфырилась, чтобы с максимальным эффектом провести свой выход в Тойнтон-Грейдж, а кроме того, льщу себя мыслью, чтобы произвести впечатление на меня. Я прямо-таки поразился от того, что, оказывается, заслуживаю чистого белья и крашеных ногтей на ногах. Не знаю уж, какие, по ее мнению, у меня были планы,
на эти совместные выходные. Милая Мэгги всегда была не в ладу с действительностью. Противозачаточная в сумке свидетельствовала скорее об оптимизме, чем о предосторожности. И у нее, видно, существовали собственные идеи на будущее. Бедная девочка просто мечтала покинуть Тойнтон-Грейндж. Уверяю вас, она умерла счастливой.
А перед уходом вы подали сигнал светом.
Ну, мне же требовался какой-то предлог, чтобы потом зайти и обнаружить тело. Так что вполне благоразумно было добавить правдоподобие. Кто-нибудь в Грейндж вполне мог случайно бросить взгляд в окно и потом подтвердить мой рассказ. Только не думал, что это окажетесь вы. Признаться, мне стало не по себе, когда я застал там вас за вашим бойскаутским занятием. А вы еще со столь примечательным упорством никак не оставляли тело в покое.
«Наверное, — подумал Делглиш, — тебе также стало не по себе, и когда ты нашел Уилфреда, чуть не задохнувшимся насмерть».
И тогда, и после смерти Мэгги, Джулиус испытывал совершенно неподдельный ужас. Делглиш спросил, «А Холройда столкнули с обрыва по той же причине, чтобы помешать ему говорить?» Джулиус расхохотался. «Сейчас я вас насмешу. Восхитительная ирония. Я даже не знал, что Мэгги проболталась Холройду, пока прямо не обвинил ее в этом после его смерти. И Деннис Лернер ничего не знал. Холройд принялся по своему обыкновению изводить Денниса. Тот более или менее привык к тому, что так просто отодвинулся со своей книжкой подальше. Тогда Холройд перешел к более изощренной пытке. Начал орать на Денниса. Что, мол, скажет Уилфред, когда узнает, что его разлюбимое паломничество — сплошной обман, что сам Тойнтон Грейндж от начала и до конца основан на лжи. Велел Деннису получше воспользоваться следующим паломничеством, потому что, мол, оно будет последним. Деннис запаниковал. Решил, будто Холройд дознался про наркотики. Даже не помедлил, чтобы спросить себя, а откуда, черт возьми, Холройд мог про них узнать? Потом он говорил мне, что сам не помнит, как вскочил на ноги, снял кресло с тормозов и толкнул его. Но, разумеется, именно это он и сделал. Больше там никого не было. А кресло не приземлилось бы так далеко, если бы его не спихнули с немалой силой. Я как раз проходил по пляжу внизу. Вот еще один досадный момент во всей этой истории. Мне даже никто не выразил сочувствия за полученную мной психологическую травму, когда Холройд разбился насмерть в каких-то 20 ярдах от меня. Надеюсь, хоть сейчас-то вы мне посочувствуете. Делглиш осознал, что это убийство должно быть оказалось вдвойне выгодным для Джулиуса. Оно убирало с дороги Холройда и окончательно отдавало Денниса во власть его нанимателя.
«А пока Лернер бегал за помощью, вы спрятали боковины кресла, да?» — спросил он.
«Ярдах 50 оттуда, в глубокую расщелину между двумя камнями. Тогда это казалось весьма разумным шагом, способным осложнить расследование. Без тормозов никто не скажет точно, что это не несчастный случай. По здравом размышлении я все же пришел к выводу, что следовало ничего не трогать». Все решили бы, будто Холройд покончил с собой. В определенном смысле он именно так и поступил. Во всяком случае, я убедил в этом Денниса.
«И что вы собираетесь делать теперь?» — поинтересовался Делглиш.
«Пустить вам пулю в голову, спрятать ваше тело в вашей же машине и избавиться от того и другого вместе». Тривиальный метод, но, насколько я понимаю, действенный. Делглиш расхохотался. Он и сам удивился, что смех его звучит так естественно. «Вы предполагаете проехать около 60 миль в легко опознаваемом автомобиле, с убитым телом командора лондонской полиции в багажнике, причем в его собственном багажнике. Немало моих знакомых в наиболее хорошо охраняемых отделениях Паркхерста и Дарома высоко оценят вашу отвагу, хотя вряд ли обрадуются перспективе делить с вами общество. Они народ грубый и нецивилизованный. Не думаю, что вы найдете с ними общий язык. Примечание. Паркхерст и Дарем. Известные английские тюрьмы. Конец примечания. Придется рискнуть. Однако вы умрете.
Безусловно. И вы в глобальном смысле тоже, в тот самый миг, как всадите в меня пулю, если, конечно, не считаете жизнью пожизненное заключение. Даже если вы попытаетесь подделать отпечатки на спусковом крючке, все равно полиция будет знать, что я убит. Я не из тех, кто кончает жизнь самоубийством или едет на машине в глушь леса, а затем пускает пулю в висок. Улик хватит, чтобы порадовать любую лабораторию.
Если ваше тело найдут. Сколько пройдет времени, прежде чем вас вообще примутся искать? 3 недели?
Зато искать будут не за страх, а за совесть. Если вы можете придумать подходящее место, чтобы спрятать меня и машину, так они и подавно смогут. Не воображайте, будто полицейские ничего не смыслят в топографических снимках. А как вы намерены вернуться обратно? На поезде из Борнмута или Честерфилда? Автостопом, взяв на прокат велосипед или пешком через ночь? Едва ли вам удастся приехать в Лондон на поезде и сделать вид, будто вы сели в Уорхэме. Станция маленькая, вас здесь хорошо знают. На пути туда или обратно, но вас заметят и запомнят.
«Вы, безусловно, правы», — задумчиво произнес Джулиус.
«Значит, обрыв. Вас выудят из моря. С пулей в голове. Или вы ждете, что я сам шагну с обрыва, чтобы только вас порадовать? Конечно, можете попробовать столкнуть меня силком, но тогда вам придется подойти ко мне на опасное расстояние, достаточно близкое для драки. Мы примерно одних габаритов. Я так понимаю, в ваши планы не входит, чтобы я утащил вас с собой. Как только они найдут мое тело и пулю, с вами кончено». «Помните, след начинается здесь. Меня последний раз видели живым, когда уезжал автобус, и на мысу не осталось никого, кроме нас двоих». В этот момент они разом услышали стук входной двери. Он разорвал тишину, точно выстрел, а следом в холле раздались тяжелые уверенные шаги.